Лата плюхнулась рядом со мной. Фанатично поползла вперед. Сначала я решил, что ее все же зацепило разрядом, и она повредилась умом. Но тут же понял, девушка направилась к люку. Я подскочил к ней, вырвал из рук саперку, рявкнул. «В воду! Свети!» В пляшущем луче фонаря нащупал еле заметную в поднявшейся со дня мути баранку запорного механизма и подергал туда-сюда. Люфт есть, но руками не открыть. Я покосился на приходящую в себя аномалию и уперся металлическим черенком лопатки, как рычагом. Навалился, чувствуя, что колесо слегка тронулось. «Пошла!» «Помочь?» «Нет, свети!» «И приготовься прыгать вниз, когда открою!» Я с сопением еще раз надавил на рычаг, проворачивая механизм. Прежде чем электро перезарядится, нужно успеть попасть внутрь, задрать вход и выбежать из лужи. Ведь сейчас туда хлынет водичка. Словно подтверждение этих слов, люк разгерметизировался, и я ощутил пальцами тягу. Внутрь под давлением собственного веса стал затягивать грязный поток. Ой-ой-ой, как сильно засифонило. Отбросив на край плиты саперку, я начал вертеть колесо руками. Благо теперь оно шло хорошо. Оборот еще один. Люк поддался. «И тянем, потянем!» – скомандовал я сам себе, изо всех сил таща тяжелую дверцу на себя. Муть хлынула в открытый проход настоящим водопадом. Вокруг нас тут же образовалась воронка, которая чуть не снесла Лату с ног, а электро, судя по мерцанию, уже наполовину восстановила свой опасный потенциал. «Вниз!» – просипел я, еле удерживая крышку обеими руками. Перчатки скользили, тугой водяной поток норовил захлопнуть люк. «Скорее!» Девушка не заставила себя уговаривать. Она прижала к груди наши автоматы, светанула в узкий лаз фонариком и стала сбегать по ступенькам. Вода продолжала течь следом. Много, слишком много ее уже попало внутрь. Лата спустилась, и пришла моя очередь. Я потянул к себе носком ботинка саперку, поставил ее на манер подпорки, удостоверился, что лопатка держит люк, и скользнул вниз. В последний момент все же зацепил черенок локтем. Сорвавшаяся крышка чуть было не разморжила мне пальцы и не снесла голову. Клац! Повезло! Если б задела под темечку, никакая каска бы не спасла браться от перелома шеи. Резинка на шлеме порвалась. Фонарик поскакал по ступенькам и замер метрах в трех внизу, высвечивая овал грязного кафельного пола. Я нащупал внутреннее запорное колесо и со остервенением начал его вертеть, стараясь остановить сочащуюся воду. Секунд через 10 мне удалось задрать люк. Я, как бешеный сайгак, поскакал по крутой лестнице, рискуя в потемках споткнуться и переломать руки-ноги. «Сюда!» – услышал я крик Латы, когда оказался на скользком полу. Времени на размышления не осталось, ибо по моему внутреннему таймеру электро перезарядилась и могла сработать в любую секунду. Поэтому я прыгнул на голос и луч фонаря. Оттолкнулся от перил и щучка нырнул в боковой проход, не разбирая дороги. Лишь бы подальше от проводящей ток лужи. Вот смешно было бы, угоди мое тело сейчас в трамплинчик. Когда я снес стойку с какими-то склянками и вновь до слез прикусив щеку, приземлился на бок, Лата уже была готова прийти на помощь. Она схватила меня за шиворот обеими руками и потащила вглубь помещения. А я инстинктивно задрыгал ногами, будто такие конвульсии могли ускорить движение. Глухой хлопок донесся сверху, заставив мое сердце пропустить удар. Мокрая лестница, лужа под банники, осколки стекла, влажные разводы, оставшиеся от наших пластунских перемещений. Все это пронзила прозрачная голубая сетка тонких электрических изломов. Сработая аномалия секунды раньше, меня бы непременно достало. И пиши пропало. Еще пару остаточных молний метнулись по полу. Будто электро в последний раз попыталась ухватить смекалистую добычу, и все смолкло. Я сидел, привалившись к стеллажу, и отрешенно созерцал те несколько сантиметров сухого пола между лужей и насквозь мокрыми ботинками, которые спасли мне жизнь. В одиноком луче фонарика, в окружении полной тьмы, это крошечное расстояние казалось бесконечной пропастью. Мыслей не было. Я, наверное, на какое-то время перегорел, наподобие разряженной аномалии. Грудь вздымалась от текущего легкого и теплого воздуха. В висках стучала кровь, линзы очков стали покрываться испариной. Температура здесь была однозначно выше, чем на поверхности. Интересно, почему? Не может же система отопления работать спустя столько лет? Ведь не атомный же реактор ее питает в конце концов. Хотя в зоне все может быть, мало ли. До саркофага не так уж далеко. Я усмехнулся, пришедшей в голову несуразице, и стащил с себя шлем. Отстегнул лямки и стянул за фильтр маску. Действительно, в бункере было гораздо теплее, чем на улице. Даже пар изо рта не шел. И ниже 15 градусов стало быть. В воздухе витал сладковатый душок озона. А еще здесь стоял мертвый запах затхлости. Такой можно встретить в заброшенных подвалах, где сломана вентиляция. Лата тряхнула головой и тоже освободился от надоевшего противогаза. «Ты самый везучий сучий потрох, который я когда-либо встречала», вымолвила она, обтирая рукавом пот на лицо и тоже глядя на роковые сантиметры, отгородившие меня от превращения в мясную запеканку. И только теперь обратил внимание, что сижу аккуратно на каком-то твердом предмете, который врезался острым краем в ягодицу. С кряхтением пристал, запустил руку под задницу и нащупал до боли знакомую перекрученную ленту Мёбиуса. «Везучий сучий, говоришь», — хмыкнул я, доставая предпоследнюю запчасть от бумеранга и осторожно прикладывая ее к остальным четырем. Лата вздрогнула, но напрасно. Темно-вишневый артефакт лишь слегка посветлел и встал на положенное место, как влитой. Почему-то я был уверен, что на сей раз все пройдет без спецэффектов, и не ошибся. Кажется, чем сильнее становилась эта штуковина, тем проще она собиралась. Вот такая вот обратно-пропорциональная зависимость, братцы. Очередной парадокс. «Где ты это взял?» – произнесла наконец Лата, поднимаясь. «Под попой. Не заставляй меня поверить в мистику. Я материалистка». Я убрал причудливое образование в герметичный карман комбеза и ответил. «Во-первых, быть в зоне до конца материалистом нельзя. Это даже звучит нелепо. А во-вторых, никакой мистики здесь нет. Я тебе уже говорил. Не везет просто потому, что я лишен большинства слабостей. Это делает контакт с реальностью плотнее. И в некоторые моменты судьба дает фору». «Ты сейчас кого убедить-то пытаешься?» Улыбнувшись, спросил Лата. «Себя или меня?» Я поглядел снизу вверх на ее подсвеченный профиль и сдался. «Скорее себя. Наверное, мне нужно каждый раз находить какое-то объяснение собственному спасению, иначе завтра может не повезти. В следующий раз, когда будешь искать объяснение, попытайся обойтись без этого дурацкого утверждения насчет обремененности. Ненависть, любовь, все мы обременены ими в той или иной степени. Кто-то любит или ненавидит других людей, а кому-то, как тебе, близка опасность. Грань жизни и смерти. Что-то ты любишь, что-то ненавидишь. Быть может, по отношению к этой грани ты обременен». Я не стал отвечать. В тот момент мне было не до философских умозаключений. После пережитого стресса хотелось сытно пожрать и крепко поспать. Но прежде чем осуществить эти простые желания, нужно было обследовать подземный бункер. Я не могу спокойно обедать и уж тем более укладываться на боковую, не зная соседей. Мало ли, какие еще здесь могут гнездиться аномалии. А вдруг мутант? Вдруг в соседней комнате забаррикадировался шальной зомбак. Казус может выйти неимоверный, как сказал бы в такой ситуации один мой хороший приятель. И я с ним вынужден согласиться. Я встал и подобрал автомат. Стряхнул с перепачканного калаша налипшую слякоть, щелкнул предохранителем и попросил. «Посвети по сторонам. Медленно». Девушка повела фонариком слева направо, освещая небольшое кубическое помещение, в которое мы попали. Интересный калинкор. Тумбочка с закопченной керосинкой и пожелтевшей газетой, по которой рассыпаны давно окаменевшие крошки съестных припасов, оклеенная блеклыми обоями стена, заржавевшая и наглухо забитая пыльными фестонами вентиляционной решеткой, продавленная тахта, разбросанные по полу DVD-боксы и упаковки из-под виниловых пластинок, старая радиола, стальной препараторский стол в углу и стеллаж со штабелем пластиковых коробов, на каждом из которых наклеен ярлык-метка. Я подошел к опрокинутой канистре, которая заросла грязью, и стряхнул ее. Гулко булькнула. Приоткрыл крышку и почуял знакомый аромат керосина. Что ж, по крайней мере, без света не останемся. «Шиковать не придется», — резонно осадила меня Лата. «Вентиляция забита». «Пока запалим. А если будет сильно коптить, потушим». «Нечего аккумуляторы фонаря зазря жечь». «Как хочешь». Я протер лампу рукавом. Осторожно плеснул керосина в резервуар, подцепил пальцами фитиль и подтянул его. Пока плетеная веревка пропитывалась, я достал из аптечки штормовые спички и зажег одну. С пятого раза пламя занялось. да так полыхнуло, что мне пришлось быстро прикрыть его стеклянной колбой. Огонь успокоился, и дрожащий желтый свет разлился по всей комнате, наполняя ее каким-то жутковатым тревожным уютом. «За имитацию свечей сойдет», — фыркнула Лата. «А где теплая ванна с лепестками молоденьких тюльпанов?» «Тюльпаны в Голландии, а ванна вон!» Я мотнул головой в сторону лужи. «Сядь, а электрик тебе водичку согреет!» «Толстокожий мужлан, ни капли романтики!» «Достань, сухпай, романтичная ты моя! Нужно поесть!» «Я смотрю остальные помещения, когда вернусь, чтобы на свежей накрахмаленной скатерти ждал полный харч. Лобстеры под острым соусом и красное сухое вполне подойдут». Лата ничего не ответила, но так блеснула глазками, что я аж отпрянул в показном ужасе. «Все-таки деваха с характером, братцы, ничего не скажешь. Ух, такую объездить, и можно больше не беспокоиться насчет тихо обеспеченной старости. Если выживешь, конечно». Я досуха обтер подошвы ботинок, найденным под столом тряпьем, и, приладив к цевью автомата фонарик, двинулся в предбанник. Молнии по луже больше не скакали, но наступать на влажные пятна было боязно. Мало ли. Я, тщательно выбирая сухой путь, добрался до лестницы и обогнул опасную лужу по кафельному пандусу. Тут была криво прибитая вешалка для верхней одежды и еще одна дверь. Ее деревянное полотно перекосило, а наличник вывернуло спиралью, словно толстую стружку. Гравий-каракатица, что ли? Или излом постарался? Нет, не похоже. С брови сорвалась капелька пота. Кажется, здесь еще жарче. Да что ж за напасть? Это к нас заживо припечет, охнуть не успеем. Я, внимательно глядя через прицельную планку, осторожно сдвинул стволом калаша дверь. Она охотно распахнулась. Раздался хруст, и верхняя петля со скрипом отделилась от косяка вместе с несколькими длинными щепками. Все полотно накренилось и грохнулось на пол, подняв тучу пыли. Я отступил на шаг, чтобы держать под контролем весь проем. Никого. Воздух сухой и горячий. «С кем воюешь?» — крикнула Лата. «Хавка откладывается», — отозвался я, заглядывая в душную комнату и залипая на пороге, как вкопанный. «Бросай все и приступай к разбору решетки под потолком». «Откуда так зверски печет? Ты что, батарею разворотил?» «Хуже. Тут жарко», — обосновалась. «Красивая такая, нажористая. Если в течение часа не прочистим вентиляцию, задохнемся к демонам». Я услышал, как Лата устало вздохнула и загремела саперкой. «Все-таки не до конца мне везет, если из всех подвалов Лиманска нам пришлось залезть именно в этот». Вторая комната была больше той, в которой расположились мы. По всей видимости, она предназначалась для хранения записей и проведения каких-то локальных экспериментов. Половину помещения занимали составленные друг другу полки с видеокассетами, дисками, книгами, журналами и древними ноутбуками. Вдоль стены стоял целый ряд офисных стульев, а в дальнем конце на кронштейне висел плоский телевизор с запыленным до фактурной серости экраном. У противоположной стены виднелось нагромождение радиоэлектронной аппаратуры, из которой мне были знакомы только несколько приборов. Осциллограф, вполне современный планшетный комп и контрастирующие с ним ветхие системные блоки, украшенные красными инвентарными номерами. Вся бумага, картон и пластик здесь были высушены до хруста. Трудно сказать, сколько уже висела посреди лаборатории аномалия, но припекала она мощно. Я на секунду представил, что случилось бы, задение нечаянно снесенной дверью краешек колышущейся жарки, и содрогнулся. Сгорели бы заживо в этом крематории за считанные минуты. Не хватало нам только пожара в закрытом помещении, который невозможно подтушить, потому что через воду, которая, впрочем, в избытке, может шарахнуть током. Такого идиотского расклада нарочно не придумаешь, прямо скажем. Стараясь не потревожить мерцающую оранжевым сполохами жарку, я быстренько свинтил из крайне опасного помещения и вернулся к Лате. Она уже отколупала решетку и копошилась под потолком. Я скинул бронежилет и принялся ей помогать. Работая в паре, нам удалось выгрести накопившуюся в вентиляционном отверстии пыль за полчаса. Когда я почувствовал, что легкий сквознячок наконец лизнул мою щеку, пот уже градом лился за шиворот. Приличная тяга появилась уже спустя пару минут, мы позволили себе расслабиться. «Задохнуться они должны», — подвел я итог, делая несколько крупных глотков и передавая фляжку Лате. Пора вернуться к приготовлению трапезы и сервировке стола. Ты скатерть накрахмалила. «Нафигарила», — огрызнулась девушка. «Хочешь жрать, вскрывай консервы». «Тоже можно», — согласился я. Хотя вариант со скатертью и лобстерами меня больше прельщал. Духота постепенно спала, и мы плотно пообедали продуктами из сухпая. Вяленая говядина со загретой на керосинке перловкой, ломоть пересоленного сыра и плитка шоколада гранитной твердости показались мне в тот момент королевской едой. Остапарь ханский сомнительного качества и вовсе божественным нектаром росил пищевод и скатился в приятной горячей волной в желудок. Хорошо. Обжираться перед сном чрезвычайно вредно для фигуры. Промямлила Лата, раскладывая на полу картонки из-под винилов и бросая в изголовье с импровизированной лежанки броник. «Я же перестану тебя привлекать как женщина, если меня разнесет, а это серьезный удар по самолюбию. Без обид, но сейчас мне глубоко плевать на твои терзания по поводу лишнего веса». Вытягиваясь на спине и зевая до хруста в челюсти, ответил я. «Денек выдался трудный, а я еще толком не вздремнул». «Что ж, в этом ты бесспорно прав. ПДА у полковника продвинуты. Поставлю, как я его, после входа и включу датчик объема. Так нам не придется дежурить. Если что, сигнализация запищит. Но после того, как кончится выброс, придется...» Веки сомкнулись. Щебетание Латы оборвалось на полуслове. Вопреки ожиданию, сон окутал мой разум баюкающей мягкой пеленой. Он обрушился слепым и глухим чудовищем, раздробил рассудок на мириады частиц. Снес вместе с собой пугающую бездну. Падение продолжалось долго, очень долго. Но скорость постепенно уменьшалась. Это было понятно по стихающему свисту ветра и исчезающему тошнотворному ускорению. Свободный полет замедлялся до тех пор, пока я не остановился где-то между багровым пылающим небом и еле видным дном пропасти, по которому бежал ртутного цвета ручей. Я застыл. Где-то между прошлой жизнью и нынешней бытностью в зоне. Промежутки, о котором я ничего не помнил.